Я приветствую всех, кто видит меня или слышит. Сегодня мы поговорим о принципе божественной воли, воли души, что такое воля, в чем она заключается, как мы можем ее использовать на духовном пути, что говорит об этом Дхарма. Воля — это мощный инструмент, благодаря которому мы можем достичь освобождения, просветления. Но это также сила, которая нас запутывает. И надо во всем этом разобраться с позиции Санатана Дхармы, учения Адвайта Веданты, учения тантризма, и каким-то образом переложить это на свою собственную жизнь, на свое личное понимание. Я хотел бы дать комментарии к моей книге «Духовная алхимия. Путь внутреннего аскетизма».
Глава 9. Очищение Божественного Духа от земной воли, эго. Если ты решил идти путем внутреннего аскетизма, твердо откажись вершить свою волю в отрыве от воли Бога. Не исполняй желаний сердца своего, если Бог не рядом с тобой. Не думай о чем бы то ни было, если присутствие Бога не рядом с мыслью. Не смотри, если твоими глазами не смотрит Бог. Не слушай, если Бог не свидетель твоему слуху. Не говори, лучше молчи, если уста твои не направляются Богом. Не наслаждайся без Бога, не страдай без Бога. Не начинай что-либо, пока не убедишься, что действуешь из Бога, и что все, что будет делать далее, будет в Боге, нераздельно с Богом и для Бога.
Так, сразу возникает множество вопросов. Что есть божественная воля? Зачем создана Вселенная? Зачем создано человечество и человек? Зачем я здесь рожден? Мы приходим к очень глубоким вопросам, не разобравшись с которыми мы не можем идти по пути освобождения. Так, Санатана Дхарма — это индуизм. Переводится как «вечный путь, вечная религия». Но индуизм — это не единственная дхармическая религия. Существует целый комплекс дхармических религий. Например, буддизм — это тоже дхармическая религия, Будда-дхарма. Джайнизм — это Джайна-дхарма, тоже дхармическая религия. Сикхизм — это Сикха-дхарма. И все эти религии называются дхармическими, потому что в основе их лежит дхарма. И что такое дхарма? Корень «дхар» санскритский указывает на то, что нечто, что поддерживает. То есть дхарма — это то, что удерживает, поддерживает мировой порядок, поддерживает принципы мирового порядка. И вот Санатана Дхарма — это та религия, которая поддерживает этот самый мировой порядок через следование божественной воли, так же, как и другие виды дхармических религий. Буддизм, джайнизм, сикхизм, также даосизм можно к этому отнести. Дхарма, рита, идентичны китайскому дао. Итак, дхарма — это то, что удерживает, поддерживает некие принципы. И это принципы, проводящие божественную волю. Например, дхарма — это и религиозный долг, это нравственные устои, это и универсальный закон бытия. То есть дхарма в нашем человеческом мире, она выражает божественную волю. То есть божественная воля состоит в том, чтобы мы, люди, человечество, шли по пути дхармы. И наоборот, чтобы мы всячески уклонялись от пути адхармы. И вот наша воля должна скоррелироваться с божественной волей через дхарму. Но при этом у нас есть свобода. То есть Абсолют не желает, чтобы мы были запрограммированными куклами, некими зомби. Вовсе нет. что мы просто послушно следовали тому, тем правилам, тем принципам, которые он установил. Напротив, воля Абсолюта, выражаемая через Дхарму, заключается в том, чтобы мы пришли к Дхарме по своей воле, по своему желанию, осознанно, добровольно, с полнотой свободы выбора. У нас есть свобода выбора. Мы можем воспользоваться ей в любую сторону, как хотим. Мы можем воспользоваться в сторону исполнения Дхармы. Можем воспользоваться в сторону Адхармы. Как Дайти, Данавы, Асуры. Но эта свобода воли у нас есть. И в ведической литературе описываются разные расы различных высоких существ, древних существ, предтеч человечества, тех, кто создали человечество во времена гиперборейской, лемурийской расы, во времена Сатья-юги, которые существовали, Двапара-юги. И вот Адити — это боги света, дети богини света, справедливости и милосердия Адити. И в противовес им есть существа и расы, называемые Дайти, Данавы. Они родились от сестер Адити, Дити и Дамы. Все они считаются были потомками Риши Кашьяпы. Это жены Риши Кашьяпы, прародители человечества. И вот они все перешли в какой-то момент на сторону зла, выступили против божественного мирового порядка. То есть в них развились асурические качества, они свободу воли своей использовали во благо эго, но не во благо таких глобальных задач Вселенной. Например, считается, что эти существа, Дити и Данавы, когда-то заселили Землю. И они способствовали перенаселению, они начали убийство животных, от них пошла культура накопительства, потребительская психология. То есть что мы сейчас видим? Мы как раз видим эту же цивилизацию. Мы видим цивилизацию, которая уклоняется от божественного миропорядка, от божественного закона и идет по пути Адхармы. Поэтому эту цивилизацию часто сотрясают различные проблемы. То есть человечество использует свою свободу воли, делает такой выбор часто неправильно, под воздействием кармы. Итак, божественная воля проявляется в нашем земном мире через Дхарму. Дхарма — вот что определяет поведение живых существ. Либо мы следуем Дхарме, либо мы следуем Адхарме, то есть находимся в противоречии с божественной волей. Божественная воля — это универсальный закон бытия, универсальный космический принцип, описывающий гармонию, равновесие существа Вселенной. И считается, Рита — это более высокий, так сказать, надстоящий над Дхармой закон космический, мирового порядка, более безличный. Это то же самое, что и Дхарма, но на космическом уровне. И за Ритой присматривают девы, их действия, и все они как бы являются проявлением Риты. Но для нас, людей, это Дхарма. То есть вселенский закон, вселенский порядок вещей, гармония, истина, которые проявляются из Абсолюта, из Брахмана. Не из человеческого эго, не из человеческой кармы, а из Абсолюта, из Бога. И пять принципов часто называют вместе с Дхармой, которые истекают из Дхармы. Это не насилие, ахимса. Сатья — держаться истины, то есть держаться божественной истины. Мы не говорим про человеческую правду. Иногда сатья переводит просто «говори правду». Но дело в том, что каждый вам сейчас умный человек может сказать, а какая правда? Дело в том, что у каждого свое понимание правды. Правда какого-нибудь американского олигарха-миллиардера и правда черного ребенка из Африки — это две разные правды. Каждый видит мир по-своему. Если мы начнем называть слово «сатья» человеческой правдой, мы сделаем ошибку. Потому что сатья — это истина, держаться истины. И если правда — это такое статичное понятие, связанное с умом, с узкими человеческими представлениями, либо вот это, либо это, то сатья — это динамичное, развивающееся, эволюционирующее понятие. когда мы не можем сказать, что мы знаем вот прямо сейчас на 100% истину, вот знаем вот так, ничего подобного. Мы можем сказать, мы идем по пути истины, мы постигаем истину, нам открываются ее разные уровни, нам раскрываются ее разные грани, но мы не можем хвастливо заявить, что мы познали истину в ее 100% таком видении. Поэтому говорят, говорящий не знает, знающий не говорит. И тот, кто заявляет, что он знает как надо на 100%, есть такая даже песня Булата Акуджава, не верьте ему, он не знает как надо. Вот это в отношении человеческой правды. Потому что человеческая правда очень узкая. И тот, кто заявляет, что он однозначно знает что-либо, он уже сам себя опровергает, он не знает. Потому что все, что он знает, это его узкий срез восприятия. Васиштха говорит, то, что йога, и Дататрея тоже говорит Трипурарахаси, то, что йогам кажется одним, и ситхам, и богам, и людям кажется другим, все зависит от твоей кармы, все зависит от твоего кармического видения, все зависит от того, в каком тоннеле реальности ты пребываешь, как настроены твое видение, твои индрии, органы чувств, твое миропонимание, какой багаж памяти у тебя. Поэтому мы говорим, сатья – это не мирская, не человеческая правда. Это было бы так банально, так просто. Говори правду, будь хорошим мальчиком, и ты спасешься. Все это глупо. Это относительные точки зрения. Сатья – это истина в ее трансцендентном понимании. Это понятие эволюционирующее, меняющееся. С каждым годом мы глубже проникаем в сатью, глубже проникаем в истину, и наше видение углубляется. Но мы никогда не можем сказать, что мы познали истину на 100%. Мы познали истину для своего среза реальности, для своего уровня. А что мы познаем далее, это процесс, это покажет наша духовная эволюция. Итак, это тоже принцип дхармы. Всегда держись истины. На том уровне, на котором ты находишься, держись этой истины. Астея, также астея иногда переводится как неворовство. Ну, что значит неворовство? Это гораздо большее понятие. Не присвоение чужого, не обладание. Но это не столько связано с внешним, это связано с состоянием разума. Не цепляйся, не привязывайся, не стремись обладать. Не действуй по шаблонам, навязываемой потребительской культурой. Вот как можно астею трактовать в наш железный век Кали-юги. Потому что вот этот принцип, принцип захваченности, накопительства, потребительская психология, он как раз пришел из этих древних существ, дайте в данавов, тех, кто перешли на темную сторону мироздания. От древних рас, от сестер Адити, которые выступили когда-то против божественного миропорядка. Материальную энергию надо уважать. Материальной энергией надо умело оперировать на благо общества, на благо всех живых существ. Это не противоречит дхарме. Дхарма не отвергает материальную энергию. Но дхарма учит, как это правильно делать, поэтому она вводит принцип астея. Не будь рабом потребления, не будь рабом потребительской культуры. Прилагай усилия на благо всех живых существ. Но, к сожалению, в современном материальном мире мы видим, что люди прилагают усилия не на благо живых существ. Почему столько ссор, споров, войн, конфликтов? В основе их лежит материальные интересы. Следующий принцип дхармы – это чистота, шауча. Эта чистота связана с пониманием очень тонких принципов, недвойственности, чистого видения, божественного величия, единого вкуса, которые не могут быть раскрыты сразу, но в процессе духовной жизни раскрываются постепенно. И эти принципы связаны с тем, что Вселенная изначально чиста, изначально свята, изначально совершенна. Весь материальный мир есть проявление божественной природы Бога, природы Абсолюта. То есть мы контактируем на самом деле со светоносными энергиями Абсолюта. Например, вот эта книга, вот этот диван, эта стена, дерево, они все состоят из божественной энергии Абсолюта. Они все светоносно состоят из света, это даже квантовая физика скажет. Но в наше видение вкралась ошибка, в наше видение вкралась карма, и это нам не позволяет видеть материальный мир как проявление божественных энергий, как проявление светоносных энергий. Поэтому говорят, что людям, всем существам сансары присуще нечистое видение. И вот двигаться в стороны чистоты, это и есть духовный путь, по которому мы идем, следует карме. И следующий принцип это индрия ниграха, обуздание чувств, обуздание органов чувств. Обуздание органов чувств означает, что мы постепенно вырываем свое восприятие, мы преодолеваем свое зашоренность, ограниченное видение, вот ту захваченность через органы чувств, через их обуздание, через йогу и тапасию. Мы идем к пониманию божественной мудрости, к божественной воле через самообуздание, через аскезу тапасию. И наилучшим самообузданием для людей с большими способностями является анутара-тантра, внутренний аскетизм, самообуздание через внутреннюю созерцательную практику. Раджа-йога связана с внешним самообузданием. То есть вы не можете следовать раджа-йоге, если ваше тело движется, если ваши праны двигаются, если восприятию позволено течь свободно, если мыслям позволено течь свободно, если эмоциям позволено играть. Раджа-йога очень строгая. Раджа-йога обычно была средством воспитания воинов, кшатриев. И существует до сих пор. Кшатрийские линии передачи, кшатрийские династии, кшатрийские парампары в семьях, в королевских родах Индии, Непала, где знают некоторые секреты раджа-йоги, которые пошли от королевских семей, которые передавались по линии там, Арджуны, Кришны. И раджа-йога в этом плане строгая дисциплина. Она не позволяет чувствам отвлекаться. Она не позволяет эмоциям много играть и танцевать. Она не позволяет телу как-то свободно проявляться. Она дает хорошую воспитание, дисциплину. Это принцип раджа-йоги. Тантра, принцип тантризма, он учит работать с восприятием. Он говорит, не надо как бы так уж сильно закрепощать чувства, чтобы войти в самадхи. Можно работать с энергией, можно применять чувства. В этом отличие тантра от сутры. Сутра говорит, концентрируйся, останавливай ум, останавливай мышление, держи позу неподвижной. Тантра говорит, ты можешь позволить динамику энергии, ты можешь позволить динамику чувств. Но ты должен уметь работать с этим через мантру, мудру, поклонение Иштадевати, через внутреннюю энергию кундалини. Ты должен всю эту энергию направить через поклонение, через гуру-йогу, через ритуалы и мантру к соединению с Абсолютом, к соединению с Богом. Что говорит анутара-тантра? Анутара-тантра говорит парадоксальные вещи. Не беспокойся ты об органах чувств, не беспокойся ты о мышлении. Дело вообще не в этом. Ты можешь все это оставить, как они есть, оставить спокойствие. Позволь телу двигаться естественно, позволь уму двигаться естественно, позволь чувствам естественно воспринимать, но при этом овладей искусством внутреннего аскетизма. Стань аскетом внутри, упражняйся в созерцательной практике, выдели наблюдающее сознание. Выдели очень тонкий слой осознавания, который стоит за индриями, и утвердись в нем. И вот через него призови божественный свет. Через него проконтролируй тело, ум, то есть контроль без контроля. Через него научись действовать в недеянии. Когда тело, ум или речь действуют естественно, а в глубине недеяние, связанное с присутствием осознанности, связанное с присутствием созерцания. И вот через этот тонкий слой призывается божественный свет, божественная милость, исполняется самоотдача, и происходит самоузнавание йогина. Вот так можно протрактовать принцип индрия ниграха, обуздание чувств с точки зрения лая-йоги, джняна-йоги, анутара-тантры, пратьякша-адвайты, сахаджа-яны. Все это родственные традиции. Итак, божественная воля в мире людей проявляется как дхарма. И мы должны хорошо разобраться, что такое дхарма, как следовать дхарме. Как внешне проявляться в дхарме, как внутренне исполнять внутренний аскетизм. И что значит слушать божественную волю. Как усмирять вот то, что в миру называют хотелки словом. Как усмирять хотелки ума, как усмирять хотелки эго, как усмирять хотелки тела, как усмирять вот все те маленькие разумки и чайтасика, все те маленькие воли, которые хотят тоже проявляться. Как их подчинить принципу божественной воли, принципу божественного света. И когда мы вступаем на путь дхармы, мы обнаруживаем, что существует несколько воль. Это наша собственная, наша личная воля, которую мы часто даже не осознаем, но она действует еще как. Чем больше мы ее не осознаем, тем сильнее она действует. Она прямо буквально желает исполняться. Почему человек, там, например, рождается, ходит в школу, а потом говорит, я хочу стать хоккеистом. Или я хочу стать бизнесменом. Или я хочу там, завести семью, родить детей. Он даже не понимает, почему он так хочет. Потому что его накопленная память, накопленная воля просто толкают его, вынуждают действовать так. Его самскары, его отпечатки. Это собственная воля, основанная на карме, основанная на ограничении. И это наша воля часто вступает в противоречие с волей других людей, и вот так происходит жизнь. Кроме этого, есть воля другая, есть божественная воля, то, что нам не знакомо. Мы никогда не слышали божественную волю, мы никогда не видели божественную волю. Мы никогда, как следует, толком даже не пытались ее понять, ее исполнять, потому что она невидима, неслышима, она недоступна. Но принцип дхармы как раз заключается в том, чтобы исполнять божественную волю. И вот вообще дхарма, она имеет четыре цели, или санатана дхарма, если говорить в общем о ведической культуре. То есть исполнение божественных принципов дхарма, артха, материальное благополучие, успех, быть успешным в этом мире энергии, не страдать, а быть успешным. Кама, получение, удовлетворение от жизни. Насыщение органов чувств, полноты жизни, чувство радости жизни – это кама. И мокша – освобождение. Освобождение от всего этого материального мирового порядка, от всей этой материальной иллюзии. И вот мокша является вершиной. И те, кто следует пути мокши, исполняют божественную волю как бы в самом ее лучшем виде, в самом лучшем варианте. И обычно считается, что домохозяева следуют больше пути артхи материального процветания, камы, а пути дхармы и особенно пути мокши следуют саньяси, брамачари. То есть разные статусы созрели до того, чтобы следовать в том или ином виде божественной воле. Но по-настоящему божественной воле следуют только те, кто ставит перед собой очень великие, высокие цели. И это не эгоистичные цели, а цели, связанные с божественным. Трансцендентные цели – это цели мокши, освобождения. И почему божественная воля проявляется таким образом? Потому что Бог, Ишвара, Абсолют, хочет реализовать богоподобие, боготождественность через человека. Он проявил человека из самого себя, как свое иллюзорное тело, как свою частицу. И он желает, чтобы в нем проявилась его полнота, полнота его величия, его мудрости. И вот изначально человеку присуще всемогущество, сарвакартритва. Ему присуще всезнание, всевидение, как божественные частицы внутри него. Ему присуща божественная полнота, пурнатва. Ему присуща все присутствия, все проникновения, я покатва. Ему присуща также абсолютная божественная свобода воли, сватантрия. И ему присуща вечность, нитьятва. То есть вот эти качества, это изначально божественные качества. Но человеческой душе тоже эти качества присущи, но они как бы подавлены материальной энергией. И вот божественная воля для человека состоит в том, чтобы все эти качества человек реализовал внутри себя, избавился, преодолел свою человеческую природу, реализовал свою боготождественность, свое богоподобие на уровне сознания и на уровне энергии. Вот это и есть дхарма. И в этом заключается санатана дхарма и принцип мокши. И когда мы говорим о мокше, то мы говорим мокша дхарма. Путь освобождения. Не просто дхарма в общем, а именно мокша дхарма. Есть даже часть Махабхараты, книга такая, называется мокша дхарма. Где как раз собраны истории, наставления кумаров, святых мудрецов о пути освобождения. То есть когда мы вступаем на путь йоги, находим духовного учителя, изучаем священное писание, принимаем прибежище, решаем следовать учению, то мы как бы уже вышли на такой прямой путь, на путь мокша-дхармы. Мы уже не стремимся, так как мирские люди, получать артху, материальное удовольствие, благополучие, каму, такую полноту цветения материальной мирской жизни. Исполнять какие-то такие социальные, культурные, религиозные ритуалы и правила, которые поддерживают гармонию в обществе. Мы стремимся следовать мокша-дхарме. Мы как бы говорим, все это хорошо, но я уже устал от этого. Все это не дарует истинного счастья, это дарует путь на небеса, дарует путь становления сансарным богом, путь становления петрисом, духом предков. Снова рождение в хорошем человеческом обществе. Но на самом деле это не решает проблему. Это не решает вопрос освобождения моего всего от сансары. Снятия всех вот этих материальных покровов и становления, и обретения богоподобия, боготождественности. Поэтому я стремлюсь освободиться, достичь мокши, то есть достичь такой боготождественности, богоподобия.
Не исполняй желания сердца своего, если Бог не рядом с тобой. Не думай о чем бы то ни было, если присутствие Бога не рядом с мыслью. Не смотри, если твоими глазами не смотрит Бог.
Итак, когда мы выбрали путь освобождения, мокша-дхарму, когда мы вступили на путь анутара-тантры, сахаджа-яны, как бы правила нашей жизни, дхарма, наш статус, все это претерпевает изменения, потому что в ведическом обществе для каждого социального статуса, для каждого клана, даже для каждого уникального человека есть свои предписанные правила. То есть ведическое общество очень сложное, очень многогранное. Это такой принцип цветущей сложности, такая стохастическая вероятностная система, который укажет путь любому. Вот на его уровне, на уровне его кармы. И, например, есть люди, живые существа, которым ведическая дхарма разрешает вполне есть мясо, охотиться, там, принадлежащие к низшим кастам. Нет никаких проблем. То есть, если ты принял вот такой статус, ты можешь это делать, никаких проблем. Ты просто исполняешь свою дхарму. То есть, хорошая она или плохая, но ты исполняешь ее, потому что ты принадлежишь по своим кармическим склонностям вот к такому статусу. Таким же образом, когда мы решаем вступить на путь мокша-дхармы, это значит, мы решаем исполнить волю Бога Абсолюта в самом, так сказать, первозданном виде, в самом чистом виде. Мы решаем соприкоснуться с Божественной истиной вне кармы. Сразу планка требований повышается. И здесь говорится, не смотри, если твоими глазами не смотрит Бог. Вот если ты не следуешь пути мокша-дхармы, смотри сколько угодно. Не думай о чем бы то ни было, если присутствие Бога не рядом с мыслью. Но когда мы вступили на путь анутара-тантры, у нас есть другие правила. И нам надо стремиться четко их придерживаться. Что же это означает? Это означает, научись созерцательной практики. Научись созерцать божественное присутствие и воссоедини божественное присутствие с мышлением, с речью, обонянием, осязанием и со всеми действиями. Смешай божественное осознавание, смешай божественное присутствие со всем, что ты делаешь. Находись в постоянном контакте с божественной мудростью и с божественной волей. И тогда твои действия тоже начнут выражать принцип божественного. Принцип божественной мудрости называется джняна-шакти. Принцип божественной воли называется ичха-шакти. А принцип божественных деяний называется крия-шакти. Вот если мы находимся в унисон с божественной волей, находимся в состоянии единства с божественной мудростью, то наши действия тоже становятся божественными, перестают быть кармическими. Они становятся лилой, потому что через наше тело, через наш ум проявляется божественное. Не говори, лучше молчи, если уста твои не направляются Богом. Не наслаждайся без Бога, не страдай без Бога. Не начинай чего-либо, не убедившись, что действуешь из Бога. И что все, что будешь делать далее, будет в Боге, нераздельно с Богом и для Бога. Чем бы ты ни был занят, учись быть в Его присутствии. Анутара Тантра, Мокша Дхарма, Джняна Йога, Лая Йога – это, как бы так сказать, учение премиум-класса, учение высшей категории, потому что они предъявляют высокие планки, высокие требования для тех, кто им следует. Но и дают много. Требования высокие, но и отдача тоже высокая. Они говорят, делай все в присутствии Бога. И вот джня протягша адвайта, джняна йога и лая йога, они рождены или даны Богом Шивой, даны Даттатреей как ответ на вопросы тех мудрецов и тех людей, которые желают идти вот таким возвышенным. Мы должны обнаружить присутствие божественности через осознавание, осознанность, созерцательную практику. И мы должны поддерживать присутствие этой божественности. Мы должны быть послушными этой божественной воле, не отклоняясь от нее ни на шаг.
Если не чувствуешь присутствие Бога, не спеши делать что-либо. Успокой ум, зароди устремленность быть инструментом божественной воли и с самоотдачей служить ей. Пробуди в себе бдительность, сказав себе, «Не для того я стал йогом, внутренним аскетом, не для того я пришел к мастеру, чтобы идти за ложной волей эго, ведущей к мирскому. Помолчи, уединись, помолись прибежищу святым, своему божеству и гуру. Если чувствуешь, что в твоей жизни встречаются проблемы, и ты устал от них, самое время задуматься, а Богу ли я служу или своему эго? Не вкрался ли мой личный интерес в то, что я делаю? Свободен ли я от корысти в служении? Служение Богу вдохновляет независимо от его плодов. Служение эго утомляет и привязывает к земным плодам. Препятствия и проблемы приходят к тому, кто не подчинил свою волю Богу.
Итак, здесь мы выходим на второе понятие, очень важное, когда мы рассматриваем принцип божественной воли, это рита. Очень важно прояснить эти принципы, потому что когда у нас есть страдания, есть какие-то проблемы, ограничения, это означает, мы живем не в унисон с божественными принципами. Мы оторвались от законов космической гармонии, от законов космической мудрости, равновесия. Потому что эти законы несут счастье и благо каждому живому существу. Но если мы увидим, посмотрим на Землю, то живые существа живут многие, много миллиардов живых существ на Земле, живут не в гармонии, не в равновесии, а в постоянных проблемах, страданиях, в решении каких-то задач. То есть очень много живых существ ушло от этого закона космической гармонии. Итак, зачем была создана Вселенная? Вселенная есть намерение Абсолюта, намерение Ишвары, это его творческая манифестация. И вот у Абсолюта есть два таких принципа. Первый называется Пракаша. Пракаша означает сияющее сознание. То есть абсолютному сознанию присуща светоносность, сияние. Второй принцип называется Вимарша. Вимарша означает самоосознание и тенденция проявляться. То есть абсолютному сознанию присуща тенденция к манифестациям, проявлениям. И именно вот эта тенденция Вимарша, Бога, вызывает, порождает образование Вселенной. И Вимарша, принцип самосознавания и проявления, как проявляется? Через творение, поддержание, растворение Вселенной, через сокрытие божественного принципа и через освобождение, проявление божественной милости. То есть через эти пять принципов. И вот целая Вселенная уже содержится в высшем сознании. Так же, как цветной хвост павлина уже содержится в плазме яйца. Так говорит Кшемараджа в тексте Пратьяпхиджня Хридаям. Целая Вселенная уже заложена в божественном осознавании. И вот благодаря принципу Вимарша она проявляется, она творится. Но творится ли она сознательно, осознанно, или она как-то вообще спонтанно, так как получилось, без всякого плана? Что говорит об этом тантрическая философия, ведическая философия? Философия Шанкара имеет на этот счет свой взгляд. Она говорит, что само творение – это иллюзорность, и в момент творения возникает неведение, то есть Вселенная возникает из неведения. Только неведение является причиной. Так же, как в змее ты видишь веревку, и не было никакой... Как в веревке ты видишь змею, и никто не создавал змею, но ты ее увидел, твое восприятие спроецировало. Вот это необъяснимое неведение закралось, оно послужило причиной возникновения змеи. Философия Адвайта Ишваравады в традиции ситхов тантризма, она немного по-другому трактует. Это не значит, что философия Шанкара неправильна. И та философия, и та правильна. Потому что учения святых парадоксальны. Даже некоторые различия, даже противоположные точки зрения могут иметь место. И при этом и та, и другая философия правильна. Но что говорит философия тантризма? Она говорит, что вот этот принцип Вимарша и творение Вселенной, оно не случайное. Оно возникло как направленный акт суверена божественной воли, направленный акт Ишвары. То есть она была порождена Ишваром, Ишварой. То есть Творцом, Богом в форме Творца. И она была порождена с определенной целью. И какова же эта цель? Эта цель — создать поле для эволюционирующих душ. То есть именно для нас Абсолют в форме Ишвары создает эту Вселенную. И в Санатанадхарме общепринята такая точка зрения, что Бог через Брахму дал людям веды. И он установил принципы практики, принципы поведения, культуры, этики, исполнения своего долга и принципы освобождения. И он передал на землю веды через риши, через мудрецов. Эти веды были записаны и услышаны, так они стали шрути. То есть тексты были переданы через Бога Откровения. Это был акт божественной воли. И вот Вселенная создана для того, чтобы души могли эволюционировать. Тогда зачем я здесь рожден? Я здесь рожден для того, чтобы следовать этой божественной воле. Я здесь рожден для того, чтобы исполнять эту божественную волю. Если я ее не исполняю, то что тогда? Ну, как минимум, я ее не исполняю, значит, я ее нарушаю. То есть я следую тогда адхарме. Значит, я неправильно применяю свой выбор, свою свободу воли, свою свободу выбора. И когда я неправильно проявляю свободу выбора, то я затем страдаю. Страдаю по причине своего неправильного выбора, не по причинам каким-то внешним. Итак, рита – это принцип, универсальный космический закон, упорядочивание, неупорядочивание. Вот рита – это закон универсальной космической гармонии, благодаря которой вращается Вселенная, Звезды и планеты двигаются по орбитам, рождаются все живые существа, происходят ритмы, циклы и времени. То есть это истина, божественная истина в самом широком смысле. Порядочность, гармония. В китайском даосизме есть такое понятие дао. И на страже риты стоят девы, и они действуют так, чтобы рита поддерживалась. Все процессы во Вселенной, все природные явления, ход времени, ритмы, циклы, существование планет, зарождение цивилизации наподобие человеческой, эволюции цивилизации. Все это контролируется божественными существами, особенно Варуной, Митрой и Дхармой. То есть за всем этим миропорядком, за природными процессами, за человеческой цивилизацией, за социальными явлениями стоят очень серьезные, могущественные, божественные силы. Эти силы представлены Варуной, Митрой, Дхармой и другими божествами, также Индрой. И вот исполнение божественной воли поощряется этими божественными существами, и неисполнение, наоборот, не одобряется и не поощряется. То есть рита является основой жизни, основой всего справедливого, всего праведного, всего морального в нашем мире. Через риту проявляется божественная воля в масштабах космоса. Если через дхарму божественная воля проявляется больше в масштабах цивилизации человека, человеческой морали, этики, психологии, пути человека, то через риту больше в масштабах всего космоса и всего мирознания. Итак, что есть божественная воля? Божественная воля выражена в махавакьях. Например, «Тат твам аси» – «Ты есть то». «Тат твам аси» – махавакья указывает на богоподобие души, Богу Абсолюту. Махавакья «Ахам брахмасми» указывают также на боготождественность «Я» и Абсолюта. Махавакья «Праджнянам брахма» указывает на божественную мудрость, на то, что в глубине нашего осознавания сокрыта божественная реальность. Махавакья Аям Атма Брахма указывает на то, что наше внутреннее божественное Я тождественно абсолютному, и наша задача реализовать эту боготождественность. И вот, когда мы реализовываем эту боготождественность, следуем пути этого богоподобия, поиска этого богоподобия, поиска этого боготождественности, мы тогда исполняем дхарму и исполняем риту. Мы идем правильным путем. Когда мы не следуем этому, мы не исполняем. Мы не следуем рите. Есть такой рассказ в йоге Васиштхи, когда Прахлада, король царство асуров, исполнял тапасью, аскезу, вошел в самадхи и длительное время пребывал в самадхи. Он уже не желал выходить. Он слился в самадхи со светом Абсолюта. И он прожил так 1000 лет, и он был очень счастлив и не желал выходить дальше. Появился его покровитель Бог Вишну, и он подул в раковину у его уха и сказал: «Прохлада, так не пойдет. Пока Вселенная не закончилась, тебе надо выйти из непроявленного состояния, сохраняя состояние осознанности. И тебе надо исполнять свой долг, ты стал бессмертным, и тебе надо исполнять свой долг до конца Вселенной. Тебе надо также исполнять свой относительный путь. Так решил Брахма, и ты не должен идти против воли Брахмы». И Прохлада со всем вниманием принял это и вышел из Нирвикальпа Самадхи и перешел в Сахаджа Самадхи. И, находясь в состоянии Сахаджа Самадхи, он исполнял свой долг как царя мира асуров, как защитника, хранителя дхармы, как служителя дхармы. То есть состояние пути личной практики он перешел в состояние служения. Он стал как бы иллюзорным телом, послушным божественной воле. Он стал служителем Абсолюта, иллюзорным телом, наместником Бога Вишну в мире асуров. Также есть рассказ о Раме и Васиштхе, когда Рама вошел в самадхи, и он реализовал полноту недвойственного сознания и сказал: «Я нахожусь за пределами всех ограничений». Васиштха сказал: «А теперь, не теряя этого понимания, этой осознанности, ты должен проявляться, должен принять ответственность и должен исполнить свой долг, проявляя божественную дхарму в том мире, в котором ты находишься. Итак, с одной стороны, божественная воля заключается в том, чтобы мы реализовали богоподобие, боготождественность, то есть божественную мудрость, чтобы мы соединились с божественной волей, с Ичха-шакти. То есть божественная воля есть Ичха-шакти. А с другой стороны, чтобы мы стали проводниками этой божественной воли. То есть божественная воля не предполагает, что мы только пассивно пребываем в медитации, там как-то действуем по минимуму, что мы ограничили работу органов чувств, что мы заблокировали восприятие, заблокировали понятийное мышление, вовсе нет. Божественная воля говорит, что мы должны реализовать божественную мудрость, а затем стать еще и проводниками божественной воли. Мы должны, вот, используя, опираясь на эту божественную мудрость, сдаться на милость воли Абсолюта. То есть соединиться полностью с этой волей и стать трансляторами этой воли. И когда мы становимся трансляторами этой воли, карма заканчивается. Наступает лила, игра. Даже материальная энергия Пракрити начинает постепенно ослабевать свою хватку и подчиняться нам. Это не так просто. Материальная энергия Пракрити никому из живых существ, никому из душ не подчиняется, не подчинится. Это ведь сама изначальная шакти. У нее принцип такой. Я никому не подчинюсь, кроме своего господина. Только Шиве. То есть шакти будет слушать только Шиву. Никакого человека, никакого царя она никогда не будет слушать. Это для нее не авторитет. У меня есть только один господин, только Абсолют Шива. И поэтому очень трудно покорить материальную природу, очень трудно покорить материальные желания, очень трудно покорить энергии, очень трудно покорить кармы. Так завлекает сансара, так влияет, так контролирует на каждом шагу. Очень трудно все это. Но когда мы, опираясь на божественную мудрость, начинаем сдаваться на милость божественной воли, соединяться с нею, исполняем пропатти йогу, отбрасывание, йогу отбрасывания себя буквально. И становимся сами проводниками божественной воли, трансляторами божественной воли, то мы как бы выполняем авишкару, впускаем в себя Абсолют, сам Шива внутри нас руководит нами. Это уже не мы в теле, это уже Абсолют в нашем теле, а тело стало иллюзорным. Тогда материальная энергия покоряется, тогда карма покоряется. Поэтому идеалом в традиции Санатана Дхармы, в тантрической традиции, является достичь освобождения, выйти в абсолютный космос божественности, в абсолютный космос недвойственности. И затем позволить играть энергиям, исполняя дхарму, исполняя риту, стать божественным игроком, проводником воли блага, воли Бога на благо всех живых существ. И вот есть наша воля. Есть воля Абсолюта, которую не чувствуем. И вот как соединиться с волей Абсолюта? Нужны некие переходные передатчики. Нужны некие переходные пункты, переходные точки и носители этих переходных энергий. И вот между нашей волей и волей Абсолюта есть гуру. Гуру является проводником божественной воли, но он также соединяет ученика через свою собственную волю. Есть шастра, писание. Писание также является воплощением божественной воли. Но мы должны изучить шастру, получить толкование к ней. Также есть Иштадевата. Иштадевата — это как бы сгущенная, концентрированная форма энергии божественной воли. И установив связь через Иштадевату, через мантру, через поклонение, мы также подключаемся к божественной воле. Наконец, третье. Есть праджня, осознавание, которое выражает божественную волю в ее аспекте ниргуна, бесформенном. И вот когда мы реализовываем в себе праджню, джняну, то есть постигаем эту божественную мудрость, мы также способны устанавливать прямую связь с божественной волей. Так, гуру и гуру-парампара, что стоит за ним, шастра, учение, писание священное. Избранное божество, которое выражает концентрированную божественную волю. И праджня, осознанность, осознавание, реализуемое в момент созерцания. Все эти четыре устанавливают связь с божественной волей, чтобы мы могли синхронизировать свою волю и волю божественную. Все проблемы дживы живого существа в том, что воля души не синхронизирована с божественной волей. Тогда она не может выполнять дхарму, она выбивается из риты, из законов космической гармонии. Она идет по пути кармы. Карма как бы вынуждает ее проявлять волю в неправильном состоянии, в неправильном направлении. И когда воля проявляется в неправильном направлении, то происходит запутывание живого существа. Запутывание в энергиях, новое рождение, новое тело, страдания. И вот дхарма и рита — это ориентиры для нас, чтобы мы могли синхронизировать нашу волю и волю божественную.
Если существуют твои цели, твои желания, твои планы, ты хочешь наслаждаться, иметь богатство или даже практиковать аскезу, медитацию, служить, все равно это ты желаешь. Получать, иметь, достигать, обретать. Везде есть твое «я», и оно на первом месте, а не Бог. Такая воля встретит противодействие и возникнет страдание, потому что во всем этом есть я и мое.
Корень неведения — это то, что называют ум, манас, ахамкара, эго, память, читта и будхи. Вот эти все четыре составляют антахкарану. Из них будхи, духовный разум, в антахкаране он пригоден для того, чтобы соединяться с божественной волей. А вот все остальные инструменты просто должны покориться будхи и пойти вслед за будхи, чтобы сдаться на милость божественной воли. Когда у нас есть ложный центр эго, из которого мы действуем, то воля, излучаемая из этого ложного центра, есть проявление кармы. Она не есть проявление освобождения. Все, что излучается из этого центра, оно приводит к новой карме. Оно приводит к страданиям, к рождениям, смертям. Потому что изначально этот центр ложен, и из ложного состояния ничего истинного родиться не может. Это подобно тому, как вор переоделся полицейским. И этот переодетый полицейским вор может говорить: мы стремимся обеспечить вам безопасность, мы стремимся предоставить вам защиту, мы стремимся защищать вас, чтобы с вами ничего плохого не произошло. Но изначально что может, какую безопасность, какую защиту может дать вор? Он может только усыпить словами вашу бдительность, а затем при удобном случае вас обворовать. Таким же образом, если воля излучается из ума, если она излучается из эго, если она излучается из кармы, вот эта воля, она мало чего полезного может принести душе. На какое-то время она может решить конкретные задачи, но в долгосрочной перспективе воля, особенно если она не освящена будхи, если она не предана божественному источнику, если она не стремится быть проводником божественного источника, это всегда проблема. Это всегда путь к запутанности, к дисгармонии, дискомфорту, потому что эта воля, она не стремится исполнять задачи риты, задачи дхармы, она не стремится слушать божественную волю, она не слушает божественную. Она стремится действовать по-своему, действовать эгоистично. И потом из-за этого приходит страдание. И вот что мы должны сделать на духовном пути? Мы должны активировать будхи, пробудить наш духовный разум и синхронизировать свою личную волю с божественной.
Но тот, кто ищет исполнение не своей воли, а божественной, нигде не имеет помех и преград. Если что и может мешать ему, то только его же эгоцентричная воля. Ведь воля Бога вездесущая, всемогущая, нематериальна. ни на что кроме себя самой не опирается, ни от чего не зависит, ни к чему не обязывает, кроме любви и самоотдачи, не имеет отношения к земному миру и потому не имеет нигде преград и препятствий.
Часто очень полезно спросить себя, какой воле я служу, какую волю я провожу. Вот как часто иногда спрашивают в фильмах про шпионов, на кого ты работаешь. Таким же образом можно спросить, какую энергию я провожу в этом мире, проводником какой энергии я провожу в этом мире. Это очень такой сложный вопрос. Может быть, я провожу энергию какого-то политического эгрегора, партии, движения, какой-то идеологии, может быть. Может быть, я провожу энергию своего рода, пытаюсь продолжить свой род, родовую карму, энергию своего родового клана. Это значит, я связываюсь с миром Петриса. Если я провожу энергию какого-либо политического эгрегора, я связываюсь с этим политическим эгрегором через тонкий мир. Если я провожу энергию какого-либо родового клана, я связываюсь с энергией предков, петрисов, и делаю служение для них. Либо я провожу энергию какого-либо божества. Либо я провожу вообще свою собственную энергию, направлено на получение удовольствия, комфорта для моего тела и группы людей, с которыми я живу. Это очень важный вопрос. И чем более развита душа, тем более высокую волю она способна воспринимать, тем более высокую волю она способна синхронизироваться с ней и проводить ее. Тем более эта воля становится чистой, светоносной, не концептуальный, как более такой трансцендентный, абстрактный, тем большую свободу воли она предоставляет.
Исполняется что-то задуманное или нет, какая разница, если ты в Боге? Хулят тебя или хвалят, какая разница, если ты с Богом? В бедности или богатстве, какая разница, если ты в Боге? Разве Бог не уравнивает все земные цели? Разве не делает Он нищих царями, а царей нищими? Разве не иллюзия игра все земные цели и дела перед Его ликом? Побеждает та сторона или другая, какая разница, если ты с Богом?
Итак, покорение божественной воли, открытие для себя божественной воли и синхронизация с ней дает чудесные результаты. Оно освобождает нас от земной кармы. Вот то, что раньше нас привязывало мертвой хваткой, то, что нас держало, то, что волновало, вызывало страдания, различные проблемы, то, что накапливало раньше новую карму, оно как бы отходит от нас, отслаивается, как шелуха, как нечто фальшивое. Потому что мы устанавливаем связь с божественной волей, и эта связь становится доминирующей в нашей жизни. И тогда хула и хвала перестают волновать. Тогда бедность и богатство перестают волновать. Получаем мы что-либо или нет, исполняется задуманное или нет, перестает волновать. Потому что с точки зрения трансцендентной мудрости, все эти земные радости, земные блага, они не обладают большой ценностью, потому что трансцендентная мудрость выводит нас на уровень космической логики, космической метаэтики. И это возможно в том случае, если мы всерьез воспринимаем божественную волю, отдаемся ей. Тогда она начинает нас освобождать. У божественной воли есть различные аспекты. Например, есть творящая воля, ее называют Сришти-Шакти. Когда энергия творения разворачивает звезды, галактики, Вселенная. Есть поддерживающий аспект, который заключается в том, чтобы поддерживать баланс, гармонию, равновесие, чтобы ничего не разрушалось. Есть аспект, который все сметает, растворяет, убирает лишнее, все препятствия. Например, Вселенная разрушается в конце мира, мироздания, в конце времен. Или разрушаются какие-то препятствия, это самхара-шакти. Есть аспект божественной воли, который сокрывает мудрость, тиродхана. Например, блокируются какие-то каналы в вашем энергетическом теле. И вы не способны познать что-то. Это действует тиродхана. Или по телевидению транслируют такую информацию, которая не дает вам задуматься, кто я, зачем живу, смысл жизни. Которая вот держит вас в определенном информационном слое. Не позволяет думать на более высокие темы. Держит целенаправленно, там, продуманно. То же самое, тиродхана. Но есть особенный тип божественной воли, который проявляется как ануграха. Это освобождающая воля, поэтому ее называют милость. Это та, которая наделяет нас способностью размышлять, осознавать, медитировать, созерцать. Идти по пути боготождественности, по пути богоподобия, по пути самоузнавания своей абсолютности. И вот для нас очень важно установить связь с этой волей и стать ее проводниками, стать ее служителями, пропитаться ей, стать носителями вот этой пхавы, божественной мудрости. Настолько отождествиться, чтобы мы ни на секунду от нее не отрывались. Чтобы все наши помыслы, все наши слова, все наши действия, все наши поступки были проведением божественной воли, освобождающей божественной воли. То есть стать ходячей вот такой проводником ануграхи. Стать таким пустым бамбуком, через который дует ветер осознавания, через который играет божественная песня мудрости. Поэтому мы все следуем пути открытия ануграхи, пути служения ануграхи. Именно поэтому духовные учителя проповедуют, монахи читают лекции, медитируют. Именно поэтому вообще существует жизнь, строятся ашрамы, храмы, духовная жизнь, существует ордена садху, существует поклонение, практика йоги, священные тексты издаются. Все это действие освобождающей силы ануграхи.
Получил ты что-либо или нет, что это меняет? Бог торжествует при любом результате. Ведь он – конечный получатель, верховный владелец, наслаждающийся, вкушающий и обретающий результаты. Все плоды – его, все наслаждения – его, вся слава – его. Он тот, кому принадлежат все плоды, все результаты, все победы. Прав тот или другой, нравится тебе результат или нет, какая разница? Бог все равно побеждает в обоих случаях. Бог играет, как хочет. Все результаты, как хорошие, так и плохие, его победа. Все победы и поражения мира, удачи и неудачи, триумф Бога. И приняв сторону Бога, его волю как свою, отказавшись от себя, как же ты не разделишь его триумф? Он побеждает в любом случае. Он торжествует при любом раскладе. Он не строит планов, у него нет целей. Он не ищет исполнения человеческой, земной и телесной воли. Служить Богу в самоотдаче, отбросить ложную волю эго, чтобы быть проводником его воли, быть его флейтой, руками и ногами, твоя единственная задача, если ты вступил на путь внутреннего аскетизма.
Итак, к чему приводит самоотдача божественной воли, послушание божественной воли, понимание, проведение божественной воли? Она приводит к абсолютной победе, к абсолютному триумфу. Этот триумф невозможен ранее, пока наше эго не сдастся на милость абсолюта. Вот эго, оно всегда обречено то где-то проигрывать, где-то выигрывать. Но, в общем, это двойственная такая позиция, а в конечном счете, по большому счету, оно всегда терпит поражение. Хотя бы потому, что оно временно, оно никогда не абсолютно, никогда не вечно. Оно всегда ограничено. И даже если выигрывает по мелочам, то в стратегическом плане оно всегда терпит поражение. Вот чем? Ну, например, оно никогда не реализует всемогущество, всевидение, всеполноту, всеприсутствие, вечность. А не реализовать это и есть потерпеть поражение. Но самоотдача, отбрасывание эго, сдача на милость ануграхи, на милость абсолюта, Синхронизация с божественной волей приводит к абсолютной победе, к полной, окончательной, бесповоротной победе и к триумфу. И это и есть освобождение. Будда, когда достиг просветления, он сказал: «Я понял, строитель этого дома, то есть этого тела, этой кармы найден, это ум, но теперь больше его не существует. Этот ум, эта карма, тонкое тело, пять пран и прочее, отдавшись божественной воле в процессе самоотдачи, в процессе отсечения надежды и страха, растворяются, и наступает эпоха самоузнавания, пратипхичня. И это и есть триумф. Эпоха победы, эпоха триумфа. Потому что наше сознание полностью освобождается от кармы, от нияти. Нияти — это закон необходимости, закон ограничения, закон причинности. Это установленный порядок вещей, когда наша энергия осознавания, чит-шакти, подвержена ограничению. И вот нияти заканчивается. Вот нияти, она ограничивает нас по пространству. Например, мы думаем: я здесь, это там. Вот эти пространственные представления, это ограничение. Это и есть, вызывается нияти. А второй принцип: нияти нас ограничивает через карму, через причины следствия. То есть сделал это, получи это. Сделал вот так, получишь вот так. Это жесткая взаимосвязь, причинно-следственная связь. Это и есть нияти. Пространственные ограничения, ограничения по карме. Но когда мы сдаемся на милость божественной воли и вступаем в эпоху триумфа, в эпоху самоузнавания, все меняется. На место нияти, на место вот этим пространственным ограничениям приходят все присутствия, переживания, все проникновения в Боге. И тогда мы чувствуем: я есть везде, я есть все. Это называется принцип «я покатва». И на место кармы, причинно-следственных связей, приходит сватантрия. Сватантрия означает абсолютная божественная свобода воли. Вот такое выражение свачхана тантры есть: собственная воля есть Господь. Вот это только на том уровне, когда эго растворилось. И когда мы узнаем себя как абсолют в этом теле.
О самоотречении и полагании на божественную волю. Идущий путем внутреннего аскетизма ежесекундно отрекается от себя, чтобы непрерывно быть в Боге. Пока он отречен и пребывает в нем, в тот миг он свят. Если он забудет отречение и Бога, его святости как не бывало. Что бы ни происходило, ищи во всем руку Бога и доверяй ей.
Итак, как же непрерывно пребывать в таком состоянии отречения? Вот когда вы воспринимаете, видите что-либо, когда вы едите прасад, еду, когда вы наслаждаетесь в жару, ветерком, во всех бытовых мелочах, во всех обыденных действиях, как жить в состоянии внутреннего аскетизма? Нужно ли нам отказываться от всех переживаний? Нужно ли нам ставить блок, барьер между восприятием, жизнью и своим сознанием? Либо как-то действовать по-другому? И вот учение Сахаджаяны говорит: не обращай внимания на то, что с тобой происходит. Лучше сосредоточься на своем уме, следи за своим умом, чтобы он не уходил. Но это не значит, что нам надо как-то пойти вовнутрь и заниматься только своим умом. Это может создать еще большие проблемы, когда мы становимся слишком озабочены своим умом. Вопрос не в этом. Следить за умом означает найти осознавание и направить его на абсолютный источник. А органам чувств позволить действовать, как они есть, как обычно. Но с большой бдительностью пребывать в состоянии осознавания, и это состояние осознавания ни на миг не отвлекать от Всевышнего Источника, ни на миг не отвлекать от Абсолюта. И воссоединять осознавание, погруженное в божественную милость, в божественную любовь, в божественную игру, со всеми жизненными аспектами.
Чем бы ни было занято твое тело, ищи своего господина, как учил тебя твой мастер. Ищи, как потерявшийся ребенок ищет свою мать. Везде и всегда научись полагаться на своего владыку. Оставь привязанность к своей ложной воле. Ищи не свою, а его волю. Полагайся не на свою, а на его мудрость, и твои страдания уйдут. Ищи не свои величия и славы, а только его. Не пытайся быть вкушающимся и наслаждающимся. Позволь ему вкушать и наслаждаться через тебя и твои чувства. Ты можешь иметь любые ощущения и чувства, но ты не должен присваивать их себе. Отдавай их все Богу, и чувства не повредят тебе. Отдавай все мысли Богу, и они не повредят тебе. Отдавай свою речь Богу, и твои слова станут нектаром благословений. Отдавай все действия Богу, и они не свяжут тебя, а станут его игрой. Отдай себя Богу, и сам станешь с ним как одно. Позволь Богу владеть тобой, и он станет тобой. Отдай ему себя и все свои владения, и вся вселенная станет твоей. Что бы ни случилось, принимай это как милость Бога, его благословение или проверку. Учись этому искусству у своего мастера.
Итак, когда мы обнаружили это присутствие осознанности, обнаружили божественную мудрость, и не где-то снаружи, в писаниях, там даже в лекции, в изображении божества на алтаре, а именно в самом себе, тогда наше тело становится храмом, наше сознание становится источником писаний. Наш дух становится проводником божественного света. И такое обнаружение обычно называется самадхи, в дзенских традициях, сатори. И такое первичное обнаружение божественного света очень важно. Мы должны запомнить это первичное обнаружение божественного света, чтобы затем нам было ориентироваться. Но поскольку очень множество бывает различных иллюзий, различных отклонений, различных обольщающих вещей, мы обязательно должны проверять его. Мы должны его проверять в священных писаниях, анализом, чтением. Мы должны проверять его у своего мастера. Но когда мы получили подтверждение этого, и мы стали уверены, что нам можно ориентироваться на переживание этой божественной мудрости, единство с божественной волей, тогда мы должны позаботиться чтобы никогда не выпадать из них, чтобы непрерывно находиться в состоянии единства с божественностью. И вот здесь нужна очень высокая степень синхронизации, очень высокий уровень послушания этой воли. Мы должны буквально научиться ее слушать. То есть принцип послушания божественной воли заключается в том, чтобы слушать эту божественную волю и никогда ее не терять. Очень легко сфальшивить, очень легко услышать немного другой звук и начать его воспроизводить. И чтобы не сфальшивить, надо очень хорошо слушать божественную волю. И надо каждый свой шаг сверять, чтобы из нас не исходило фальшивых поступков, фальшивых мыслей, фальшивых звуков, фальшивых действий, фальшивых эмоций. И вот такая сверка своего сознания с божественной волей и есть путь пребывания в созерцании. И вот был такой святой христианский Симеон Столпник. И он еще в монастыре носил вериги, иногда делал такую аскезу, помногу постился, так что другие, не очень нравился он другим, и другие как бы не выносили его присутствие. Говорили, от него там дурно пахнет, он никогда не моется, аскезы такие делал, другие монахи. И тогда его попросили уйти где-то поселиться рядом, чтобы не беспокоил других. Но у него был такой очень сильный настрой на аскезу. И чтобы никто не касался его, многие люди приходили, хотели коснуться его. Он построил такой столбик небольшой, высотой 2 метра где-то, и залез на этот столбик. И на этом столбике он иногда сидел, иногда стоял длительное время. Потом со временем ему поставили еще более высокий столбик. И со временем это была уже целая колонна, и эта колонна была 30 метров, может быть, размером с 5-этажный дом. И он жил на этой колонне. Внизу был его служитель, такой послушник, келейник, можно сказать. И он ему передавал как-то еду. А все остальное время он жил наверху, на высоте столба 5-этажного дома. И о нем разошлась большая слава. То есть многие люди приходили просто постоять, там, исцелиться, хоть коснуться этой колонны, получить какие-то благословения. Он стал очень известен. Он ни с кем не разговаривал, никогда не спускался вниз и стоял на этом столбе. И тогда однажды прилетела колесница, ангельская колесница, и сияющий ангел вышел и сказал: «Семен, ты настолько своими аскезами заслужил, как бы, милость богов, ты стал достойным жить среди нас, там, среди ангелов, вот за тобой царь богов прислал колесницу, восходи, мы тебя заберем». И как бы некоторое время он подумал даже так, занес ногу даже. Но подумал, а не мара ли это, не искушение ли это, не иллюзия ли это. И он решил: сначала я помолюсь, спрошу разрешения у божественных сил, а потом как бы пойду. Как только он начал молиться, все это мгновенно рассеялось. Он подумал, это мара ума. То есть если бы он эту ногу поставил, он бы упал, возможно. И он так продолжал молиться все больше, его аскеза все более увеличилась. И вот когда он понял, что его нога подверглась искушению, то есть он отвлекся от божественной воли, он где-то на мгновение, там, минутная, секундная слабость подвергся любопытству узнать, а как там в мире богов, узнать, а как там небожители наслаждаются, а как моя заслуга проявится, понаслаждаться чуть-чуть, отдохнуть, расслабиться, вот мимолетная такая слабость, нога была занесена. Он тогда решил, ну раз эта нога меня предала, пусть она теперь в воздухе стоит. И дальше он уже стоял только на одной ноге, а вторую ногу уже держал в воздухе. И когда он дальше так стоял на одной ноге, то дальше многие святые собрались на собрании и начали обсуждать, праведный он человек или нет, или это все наваждение демона, в мар, или это все большая иллюзия и бесовское, как говорят, искушение. И решили его проверить. Но они проверяли его не через силы, не через богословие, не через знания философии. А как решили проверить? Через послушание. Они сказали так, передали ему такое письмо через послушника его, что вот совет мудрецов, он постановил: прекращай свою аскезу, ты должен прекратить ее, слезь с столба. И когда ему передали, у него не было никакого роптания, никакого недовольства, никакого противоречия. Он сказал: хорошо, нет проблем, я прекращаю. И только он решил уже слезать, ему сказали: нет, продолжай, продолжай. Все, что нам надо было посмотреть, способен ли ты отказаться от того, что делаешь, способен ли ты к послушанию, способен ли ты отречься от внешних атрибутов своего аскетизма. И вот послушание – это как способность отречься от любых внешних атрибутов, любых внешних форм, любых способов внешней практики, любых ментальных установок, любых эгоистичных установок. Это пробный камень, это критерий того, что вы правильно следуете духовному пути, правильно следуете пути божественной воли. Потому что в божественной воле нет никакой фиксации, нет никакой цепляния, нет никакой конкретики, нет за то, что надо держаться. И вот если вы способны не держаться за что-либо в материальном, в умственном плане, в плане чего угодно, и ради воплощения божественной воли, это признак того, что вы идете правильно, по верному пути.
Помни, он сам лучше знает, кого и что тебе не спаслать. И как тебя учить наилучшим образом. Он ведет тебя кратчайшим путем к себе. Не противься тому, что он дает тебе, но распознавай это как его милость. Таков закон внутренней алхимии. Учись исполнять не свою волю, а его. При этом знай, его воля не облечена ни в образы, ни в мысли, ни в слова, ни в звуки и ни в буквы, но ее могут косвенно выражать боги и святые души. Будь им уверен всегда, что бы ни происходило. Не изменяй Богу ни с кем и ни с чем, и Он тебя никогда не оставит. Бог никогда не покидает человека, но если он изменяет Богу с кем-то или с чем-то другим, то ему кажется, будто Бог его покинул. Помни, ты не свой, ты его. Потому что он – это все, и кроме него нет ничего. Ты в просветлении есть он сам, принявший тело и играющий в тебя. А раз ты – это он сам, то как же тебе не исполнять тщательно его волю, которая есть твоя истинная воля?
Ooh.